Иногда это разрешается».
Все с той же чарующей улыбкой она завела двигатель. Я занялся изучением небольшого украшения, висящего на зеркале заднего вида. Маленький кусок бамбука, два сегмента толщиной в палец, с листьями. Довольно красиво. Мое внимание привлекло то, что стебели и листья пожелтели, от сухого северного ветра на бамбуке появились трещинки. Однако Линь-Юнь держала его на видном месте, следовательно, с этим бамбуком была связана какая-то история. Я протянул было к нему руку, собираясь рассмотреть его получше. Однако Линь-Юнь схватила меня за запястье. Ее изящная белая рука оказалась, на удивление, сильной, однако она тотчас же перестала сжимать, как только я отдернул свою руку, и осталось только нежное тепло прикосновения, от которого у меня учащенно забилось сердце.
«Это мина», — спокойно произнесла Линь-Юнь.
Я посмотрел на нее, затем недоверчиво перевел взгляд на безобидный с виду бамбук.
«Это противопехотная мина. Конструкция простая. В нижней половине взрывчатка, в верхней — взрыватель, представляющий собой гибкий ударник и резиновую ленту. Если наступить на такую мину, бамбук изогнется, и взрыватель сработает».
«Откуда эта штука?»
«Мина была захвачена на передовой в провинции Гуанси в начале 80-х. Классическая конструкция, стоит не больше петарды, но обладает сильным поражающим действием, а поскольку металла в ней практически нет, обычные миноискатели не могут ее обнаружить. Сущая головная боль для саперов, поскольку внешний вид у мины совершенно непримечательный, ее не нужно зарывать в землю. Достаточно просто раскидать такие по земле. Вьетнамцы разбрасывали их десятками тысяч».
«Трудно поверить, что такая маленькая вещь может убить человека».
«А убивать и не нужно. Но мина запросто отрывает ступню, а оружие, которое только ранит, гораздо эффективнее подрывает боевую силу противника, чем оружие, которое убивает».
Впервые женщина говорила при мне так спокойно о кровопролитии и смерти, точно так же, как другие женщины ее возраста обсуждают косметику. И это меня смутило. Но кто может сказать со всей определенностью, не было ли это неотъемлемой частью того, что привлекло меня к Линь-Юнь?
«Она и сейчас может взорваться?» — спросил я, указывая на кусок бамбука.
«Вероятно. Однако за прошедшие годы резина взрывателя должна была высохнуть».
«Что? Вы хотите сказать, она и сейчас может...»
«Совершенно верно. Мина по-прежнему на боевом взводе, взрыватель натянут, так что лучше ее не трогать».
«Но это же слишком опасно!» — воскликнул я, в ужасе глядя на бамбуковую палочку, раскачивающуюся на лобовом стекле.
Ясные глаза Линь-Юнь смотрели прямо вперед. Она ответила не сразу.
«Мне нравится это чувство».
Затем, вероятно, чтобы нарушить неловкое молчание, она спросила у меня.
«Вы интересуетесь оружием?»
«Интересовался в детстве. Когда я видел оружие, у меня зажигались глаза. Большинство мальчишек такие. Но давайте больше не будем говорить про оружие. Вы можете себе представить, что должен испытывать мужчина, расспрашивая про оружие женщину?»
«А вам не кажется, оружие обладает неиссякаемой красотой?»
Линь-Юнь указала на мину.
«Какое совершенное произведение искусства!»
«Я готов признать, что оружие действительно обладает притягательной силой, не поддающейся описанию. Однако суть его в том, что это орудие убийства. И если бы это был просто кусок бамбука, красота его была бы потеряна».
«А вы никогда не задумывались о том, почему такая жестокая вещь, как убийство, способна породить подобную красоту?»
«Действительно, очень глубокий вопрос. Я не готов на него ответить».
Машина свернула на узкую дорогу.
На самом деле, красоту предмета можно полностью отделить от его практического предназначения, продолжала Линь Юнь. Это как марка. Настоящая ее функция не имеет никакого значения для филателиста.
Ну а для вас что является мотивацией в исследовании вооружения? Красота или функциональность? Как только эти слова слетели с моих уст, я почувствовал, что мой вопрос чересчур бесцеремонный. Однако Линь Юнь вместо ответа опять улыбнулась. Многое в ней оставалось для меня загадкой.
«Вы из тех, кто посвящает всю свою жизнь одной цели», — сказала она.
«А вы нет?»
«Хм, да, пожалуй».
На этом мы оба умолкли. Машина остановилась перед садом. Горы, казавшиеся такими далекими, теперь возвышались прямо перед нами. Огороженный забором участок земли у самого подножья гор по большей части зарос сорняками. В одном углу стояло большое приземистое строение, похожее на склад, а рядом с ним три четырехэтажных здания. Перед ними застыли два военных вертолета. Я сообразил, что именно здесь снимался рассказ капитана-летчика о встрече с шаровой молнией. Должно быть, это был полигон, на котором испытывалось оружие на основе молний, и, что разительно контрастировало с центром новых концепций, территория надежно охранялась. В одном из зданий мы встретили начальника базы, полковника военно-воздушных сил по имени Сюй Вэньчэн. Линь Юнь представила меня ему, и я понял, что передо мной один из ведущих специалистов в области изучения молний в стране. Я часто видел его работы в китайских и зарубежных научных журналах, поэтому его имя было мне знакомо. Однако лично я с ним никогда не встречался, и тем более понятия не имел, что он военный.
«Линь Юнь, на нас оказывают давление, чтобы мы закрыли эту лавочку», — сказал полковник. «Вы можете обработать высокое начальство».
Я обратил внимание на то, что он обращался к Линь Юнь не как начальник подчиненный, а более осторожно и почтительно. Та покачала головой.
«В данной ситуации я не имею права высказаться. Нам нужно действовать решительно».
И она говорила с полковником не как подчиненная с начальником.
«Тут дело не в решительности. Главное управление вооружений твердо стоит на своем, однако долго так не продлится».
«Новые концепции стремятся как можно быстрее выдать какой-нибудь результат, по крайней мере, какую-нибудь теорию. Это доктор Чэнь из Института изучения молний».
«Если бы наши институты сотрудничали друг с другом, возможно, дело и не дошло бы до этой точки», воодушевленно пожимая мне руку, сказал полковник. «То, что мы собираемся показать вам сегодня, станет сенсацией для любого, кто занимается исследованием молний».
Как раз в этот момент освещение в комнате заметно усилилось, словно только что отключился какой-то мощный потребитель энергии. Несомненно, полковник также это заметил.
«Похоже, он зарядился», — сказал он. «Линь Юнь, проводите доктора Чэня. Пусть он посмотрит. Я с вами не пойду, поскольку, как вы правильно заметили, нам нужно действовать решительно. Затем вы лично свяжетесь с Институтом изучения молний и установите между нашими ведомствами контакт. Я был знаком с бывшим директором Сюэ, ушедшим на пенсию, и, как и мы, он не смог заинтересовать руководство результатами своих работ».
По дороге я обратил внимание на оснащенные по последнему слову науки и техники лаборатории и мастерские. Еще одно разительное отличие от новых концепций. Несомненно, здесь занимались настоящей работой.
«Наши исследования молний разделены на две части», — объяснила Линь Юнь. «То, что мы сейчас увидим, относится к первой части. Ударная система класса воздух-земля».
Выйдя на улицу, мы увидели летчика и оператора вооружений, направляющихся к вертолету. Двое техников убирали толстый кабель. Кабель уходил прямо в одно из зданий. Солдаты загружали в грузовик пустые бочки из-под горючего. все были возбуждены предстоящим испытанием. Лин Юнь проводила меня к укрытию из мешков с песком перед открытой площадкой размером с футбольное поле.